говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Письма советских граждан к Михаилу Ивановичу Калинину. Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 12 августа 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письмо тамбовского крестьянина Семена Ивановича Попова от 16 августа 26 года Калинину. Михаил Иванович Калинин был тогда главой Советского государства, председателем Центрального исполнительного комитета ЦИКа. В газетах его называли всесоюзным старостой.
Михаил Иванович, будьте любезны ответить на несколько вопросов, которые интересуют не только одного меня. Не чувствуете ли вы угрызения совести, находясь не по праву на таком высоком посту и сознавая за собой много несправедливости? Верит ли вся ваша коммунистическая партия в свою сумасбродную идею коммунизма и стремится ли осуществить ее? Не свои ли личные интересы защищаете вы? Мне кажется, что каждый из вас стремится устроить только свое личное благосостояние, свою карьеру, а бедствия страны вас ни капельки не трогают. Наглядный факт. Каким комфортом обставлены вы, то есть члены ВЦИКа и других органов правления? Сколько вы расходуете на всякую роскошь? И в каком упадке находится экономическая сторона нашего государства? И каково себя чувствует беднейшее население, кругом безработица и нищета, тогда как наша страна изобилует природными богатствами? Сколько у нас золота, железной руды, угля, нефти, леса? Мы же бедствуем. Наверное, потому это, что ведет дело такой опытный, гениальный и незаменимый работник, как товарищ Калинин и ему подобные личности. Неужели потому не переизбирают вас, что заменить неким, будто бы таких способных и людей не найдешь? У нас как будто по словам и газетам существует советская власть. Словом, власть всего народа. Существует ли действительно это? Равны ли права беспартийного с коммунистом? Какой существует в настоящее время строй правления? На республику что-то мало походит. Наоборот, напоминает старое. И чины, и начальство, и насилие, и подчинение начальству, и военная принудительная служба с жесткой дисциплиной. Недостает только одного, чтобы вы в одно прекрасное время провозгласили кого-либо из вас монархом, самодержцем всея Руси. Ну и заживем тогда на славу. Не больше ли вы затрачиваете средств на агитацию, чем старое правительство на содержание духовенства? Цели, конечно, одинаковы. Тогда призывали народ к смирению и терпению, обещали Царство Небесное на небе, себе же устраивали рай на земле. Вы тоже убеждаете народ верить в какую-то неосуществимую идею, не забывая о своей настоящей жизни. Существует ли у нас свобода личности, которую вы обещали, и не больше ли было свободы при империализме? Свобода слова и печати. Почему у нас нет ни одной частной газеты, ни одного журнала? Боитесь, наверное, критики над собой. Большинство кого теперь у нас учатся в высших учебных заведениях? Кто пользуется курортами? Возмутительно еще то, что все выступления против вашей несправедливости считаете за контрреволюционные. Не думайте, что я приверженец монархизма или анархизма. Я просто сын бедного крестьянина, которому при советской власти не только не удалось получить образование, а даже и существование не удается обеспечить. Первое, потому что беспартийный, а второе, не член профсоюза. Я чудом избежал самоубийства прошлой весной, и теперь, по вашей милости, недалек от этого, но пока не думаю уступать без боя. Ответственности же я нисколько не страшусь. Итак, ответьте что-нибудь на более существенные вопросы. Оправдайтесь. Несовестно ли будет насильственным путем заставлять меня служить и защищать ненавистное мне правительство? Крестьянин села Старого Сеславина, Козловского уезда, Тамбовской губернии, Семен Иванович Попов. 16 августа 1926 года.
На этом письме имеется резолюция Калинина, секретарю ЦК ВКПБ, товарищу Сталину для сведения. На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Еще одно письмо всесоюзному старости.
Письмо к дорогому папаше Михаилу Ивановичу Калинину. «Дорогой папаша, какие у нас порядки? Были выборы волосного совета. Вот в Каменском районе Острогожского уезда Воронежской губернии был председатель товарищ Пухов. 3 года. И такой сукин сын. Чего ему только бы где-нибудь скот пасти. Но он партийный, и так как мошенничеством обратно сунулся в председателя. А что касается граждан, коснись нашего района, любой молчит. Так вот, если хотите, чтобы все было у нас по-новому, и чтобы крестьяне смотрели хорошо на советскую власть, то нужно вам все это исправить. Вы, папа, возьмите и исправьте, и немедленно, так как советская власть может улучшить в советской стране порядок, и вы должны позаботиться о нашем районе. Вот я вам опишу свою личность. Я комсомолец, но я, папа, не могу указать, из какого я села. Я только тогда вам опишу, что я за личность, когда вы прочистите наш районный волосной исполнительный комитет. Тогда я смогу вам открыть себя. Иначе мне нельзя. Как-нибудь узнают, и я первый буду убит этими паразитами.
На волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» вы слушаете письма Калинину середины 20-х годов.
1925 года, декабря 25 дня. «Уважаемый Михаил Иванович, я извиняюсь перед тобой за то, что дерзнул писать тебе и отвлекать твое внимание от работы более важной, чем мое письмо. Но грязь нашей деревенской жизни и несправедливость, которую я вижу на каждом шагу, натолкнули меня на мысль написать тебе обо всем, что я нахожу несправедливым в нашей жизни и что, быть может, тебе неизвестно. Я думаю, что ты, как крестьянин, прочтешь это мое письмо и подумаешь над тем, как трудно темному крестьянину искоренить зло и несправедливость, и дашь какой-нибудь совет. Жизнь в деревне, особенно в нашей глухой Сибири, темна, а несправедливости хоть отбавляй. Посмотришь иногда на то, что творится кругом, возьмет обида, что делается не так, как должно быть, да грешным делом и подумаешь, где же правда и равенство, которое крестьянство завоевало? Для кого же мы завоевали право на жизнь? Не для себя ли? Да, для себя. А зачем же опять нас крутят бывшие благородия? Зачем же опять они сидят выше нас? За что берут с нас налог? И куда он идет, если нам не дают ни больниц, ни школ, ни приютов? Почему крестьянину трудно попасть в партию или профсоюз? Много у нас сирот беспризорных. Многие из них привезены к нам в 21-22 годах из голодающих губерний. Был в уезде приют, где их держали, а в нынешнем году растолкали по деревням. Граждане детей этих не берут, своих хоть отбавляй, и ходят эти сироты, питаясь подаянием, в грязных лохмотьях, заедаемые паразитами. Неужели нельзя их было содержать до совершенных лет в приютах за счет республики? С крестьян берут сельхозналог и говорят, что деньги эти пойдут на школы, больницы, приюты и так далее. Но на деле этого не видно. Вот пример. Наша волость занимает территорию 6 тысяч квадратных верст, имеет 28 поселков с 10 тысячами душ, а фельдшерских пунктов всего один, да и на том, кроме йода да касторки, ничего нет. И приходится крестьянину ехать за сотни верст в уездный город, где с него за каких-нибудь 15 капель сдерут 3 шкуры. Даже оспу у нас в волости не прививали 2 года. Школ в волости было 9, а в 25-м стало 7. 2 сократили в 24-м. Уезд говорит, нет средств. Дети растут в темноте, как говорится, гоняют собак. Плохие же из них будут строители новой жизни. Если общество захочет открыть школу на свои средства, то уездный отдел народного образования требует поручительства ячейки РКПБ. А у нас на 28 поселков одна. А если нет поручительства, то и не разрешают. Работники уезда посещают нас редко, да и то польза с них, как с козла молока. Заявится какой-нибудь в галифе с бриллиантами на пальцах, соберет сход, наговорит каких-нибудь закультяпистых слов, попьет чайку у какого-нибудь кулачка, так как к бедняку он не зайдет, чтобы не заморать свои галифе, и укатит. А мужики разбирают сказанное им, для них непонятное, и придут к заключению, что оратор из благородий, и, послав ему вслед несколько матерей, разойдутся. Зайдешь в уездное какое-нибудь учреждение, там увидишь и бывших благородий, и бывших чиновничков, и барышень в шелку и шляпках, которые начнут гонять тебя, как соленого зайца. А сами все посматривают на часы, скоро ли половина четвертого, чтобы шабашить, и если стрелка дошла до желаемых 3,5 часов, то тогда уже не проси, упорхнет, как бабочка. Больше 6,5 часов не работают, а жалование 80-100 рублей в месяц. А расспроси, так узнаешь, что они и члены РКПБ, и члены профсоюза. А если крестьянин захочет вступить в профсоюз, то его начнут шпиговать вопросами и анкетами. А если узнают, что у него есть 2 лошади, 1-2 коровы, то не примут. Ты де паши землю, а со свиным рылом в пшеничную муку не суйся. Такой случай был лично со мной. Если крестьянин вздумает вступить в ряды РКПБ, то его тоже начнут шпиговать. Давай поручителей, а если их нет, то не примут. Найдешь поручителей, кто-нибудь из личных счетов подаст какое-нибудь ложное заявление. Тогда без проверки заявление отказывают в приеме. Со мной был такой случай. Подумаешь, да как же так? Мне, крестьянину, нельзя, а бывшему благородию можно. Перевыборы у нас проходят тоже неправильно. А приедет какой-нибудь уполномоченный от уезда и начнет крутить волосной съезд. Да и крутит до тех пор, пока не проведет того, кого ему хочется, из коммунистов. Хотя бы он получил и меньше голосов, чем беспартийный. А если делегаты съезда начнут протестовать, то он тех из них, которые посмелее, посадит на время перевыборов в кутузку, чтобы не мешали. И окажется после, что съезд собирали для Близира, а дело об дело он один, и останутся делегаты съезда в дураках. Председатели исполкомов в нашем уезде почти все чужие, выписанные, и меняют их, как барышни перчатки, гоняя с места на место. Землеустройство у нас тянется 2 года, и ничего из него не получается. Воровство, особенно скотократство, развелось до нельзя, а если поймать вора и направить куда нужно, то на второй же день его выпустят, и он опять ворует. Был у нас такой случай, поймали вора, отправили его, а в уезде отпустили. Поймали этого вора в другой раз через неделю, взяли крестьяне, да и не стали отправлять его в уезд, говорят, опять выпустят, да и ухлопали. Письмо было отправлено из Казахстана.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали письма советских людей главе советского государства Михаилу Калинину. Следующий документ – информационная сводка о политических настроениях населения Новосибирской области, составлена в Новосибирском обкоме партии для Центрального комитета партии, секретно, март 1948 года.
В Искитимском районе за последнее время наблюдаются случаи самовольного ухода из колхозов. Так, например, из колхоза «20 лет октября» ушли 8 человек. Из колхоза «Пятилетка» — 4 человека. Из колхоза имени Чапаева — 2 человека. Колхоза «Прогресс» — 4. Колхозница колхоза «Комбайн» Дидя Гурова на колхозном собрании заявила: «Что хотите, то и делайте, а из колхоза я уйду». Свой уход из колхоза колхозники объясняют тем, что они почти совсем не получили хлеба на трудодни, а поэтому идут в город на заработки. Есть и такая часть колхозников, которые почти не участвовали в общественном труде, но хотят жить хорошо обеспеченными. Так, колхозница Аремба из колхоза «Красный пахарь», трудоспособная, в 1947 году выработала только 60 трудодней и теперь обижается, что она плохо живет, заявляет: «Работай, не работай в колхозе, все равно зажиточной жизни не добьешься». Председатель колхоза «Радиоволна» Черепановского района сообщает, что среди некоторой части колхозников идут такие разговоры: сельхозпродукты на рынках стали дешевле, а размер сельхозналога не снизился, а не мешало бы его уменьшить. Если налог останется такой же, то все хозяйство надо ликвидировать. Кроме того, не снижается размер базарной платы. Дегтярь Мария 30 января 1948 года вынесла на рынок в городе Черепаново продавать ведро картошки. С базара она возвратилась со слезами и обидой, объясняя, что вынесла продать одно ведро картофеля, чтобы купить хлеба. Ведро картофеля она продала за 7 рублей, а базарные уплатила 5 рублей, и у нее осталось только 2 рубля.
В магазинах сельской местности наблюдается большой недостаток спичек, мыла, рабочей кожаной обуви, хлопчатобумажных тканей, что вызывает недовольство среди населения. Торгующие организации не регулируют завоз товаров, и в сельскую местность завозятся товары, на которые совершенно нет спроса. Так, в Веселовский район завезено брошек на 300 тысяч рублей, в то время как товаров первой необходимости в магазинах нет. Колхозники в сельпо не могут купить хомутов, уздечек и так далее, и вынуждены за ними ехать в город. В магазины Масленицкого района на 159 тысяч рублей завезено шелковых дамских чулок по 40 рублей пара. В совхозы привезены шелковые дамские платья по 400-500 рублей, которые никто почти не покупает. В течение 5 дней, начиная с 6 марта, в городе Новосибирске были большие перебои с хлебом. В хлебных магазинах города создались огромные очереди. В Дзержинском районе 8 марта около каждого хлебного магазина стояло по 700-800 человек и более. Такое же положение было и в других районах города. В результате большого скопления людей в очередях проявляется хулиганство. Были такие факты, когда некоторые граждане забирались на крыши магазинов, а оттуда прыгали на людей, стоящих в очереди, и по головам пробирались в магазин. В отдельных магазинах Кагановичевского, Кировского и Центрального районов в результате большого скопления людей выломали окна и двери. В очередях за хлебом стояло много детей-школьников, причем многие из них плохо одеты, а также женщин с грудными детьми. В очередях имеют место многочисленные высказывания недовольства тем, что горосполком неумело организовал торговлю хлебом. Отдельные лица в разговорах заявляют: «Ну вот, обещали, что все будет, а даже хлеба не дают». Высказывается недовольство тем, что все еще мало ведется борьбы со спекулятивными элементами. Например, в магазинах почти не бывает в продаже хозяйственного мыла, дрожжей и простых чулок, а на базаре эти товары вновь появились в большом количестве. Многие секретари первичных парторганизаций заявляют, что рабочие и служащие задают им вопрос, почему ни одного спекулянта не судят показательным судом с широким освещением решения суда в печати и на рабочих собраниях.
Замена старых денег на новые вызвала среди населения области различные толкования. Так, в Чановском районе продавец сельпо заявил: «Я полагаю, что замена денег введена по приказанию Америки, так же, как были введены в советской армии погоны». Директор Чановского района Дома культуры говорил: «Наш рубль против заграничного доллара не имеет никакого авторитета на международном рынке, поэтому потребовалась реформа». Среди интеллигенции области в отдельных случаях имеются нездоровые проявления и высказывания. На партийном собрании Новосибирского педагогического училища выступавшие коммунисты вскрыли факты, когда методист педучилища Веденяпин, осужденный в 1938 году за антисоветскую деятельность, на своих уроках пользуется давно изъятыми учебниками, а также сказками братьев Гримм. В своих лекциях и на уроках Веденяпин за время 4-летней работы в педучилище ни разу не назвал имени Ленина и Сталина. Всем ученикам на уроках Веденяпин рассказывал, что якобы одна учительница на вопрос учащихся, кто такой Гитлер, ответила: «Он тоже, что у нас товарищ Сталин». Причем это он повторял несколько раз. В этом же педучилище преподаватель музыки заявляет, что советская музыка – это буза и халтура. Пропагандист 77-й школы в своем выступлении на партийном собрании рассказала о настроениях некоторых учителей. Так, учительница 4 класса Бабкова на семинарских занятиях задает вопросы такого содержания: «На какие средства товарищ Сталин устраивает банкеты? Как товарищ Сталин воспитывает своих детей?» Эта же учительница говорит: «В Америке рабочие живут лучше, чем у нас учителя. Наши выборы неправильные. Кто-то кандидатов в депутаты назначает, а мы за них только голосуем. Гитлер на оккупированной территории приказал портреты Ленина оставить, а портреты товарища Сталина снять».
На волнах радио «Свобода» вы слушали выдержки из сводки о политических настроениях в Новосибирской области в начале 1948 года. 28 октября 1949 года в приемную председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Шверника пришел не совсем обычный посетитель. Он был на костылях, без обеих ног. Таких там видели каждый день. Но у этого было необычное дело. Он просил, чтобы его жене разрешили сделать аборт. Аборты в СССР были давно запрещены, считались уголовным преступлением. Слушайте документ, который называется «Докладная записка о результатах проверки материально-бытовых условий инвалида Отечественной войны второй группы Денисова и его жены Денисовой 2 ноября 1949 года». Автор записки – консультант приемной Шверника Стойлова.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Швернику Н.М. «К вам на личном приеме 28 октября сего года обратилась жена инвалида Отечественной войны Денисова с ходатайством о разрешении аборта, мотивируя это тяжелыми жилищными и материальными условиями. По поводу этого ходатайства вами было дано указание проверить на месте материально-бытовые условия заявительницы и ее мужа. Мною 31 октября и 1 ноября на месте проверено материально-бытовое положение инвалида Отечественной войны Денисова П.А. и его жены Денисовой Р.Г. Проверкой установлено: Денисов Павел Александрович, 25 лет, инвалид Отечественной войны второй группы. Получает пенсию в размере 200 рублей, учится на портного в артели при фабрике имени Воровского, женат с 46 года, имеет полуторагодовалого сына, с которым проживает в мужском общежитии фабрики имени Воровского. В комнате общежития, где он с ребенком находится, проживает еще три инвалида Отечественной войны. Его жена Денисова Раиса Георгиевна проживает в семье мачехи. В комнате 18 квадратных метров проживают. Мачеха 58 лет с тремя дочерьми. Двое из них замужем. Все три семьи ведут раздельное хозяйство. Таким образом, на площади 18 квадратных метров проживают 7 человек. Денисова РГ работает на мясокомбинате, зарабатывает в среднем 500 рублей, из которых 200 рублей платит мачехе за сына, за которым та ухаживает днем, пока мать и отец на работе, и через месяц платит за квартиру 80 рублей. В разговоре со мной Денисова сообщила, что отношения между ней и семьей мачехи очень плохие. Все проживающие с Денисовой противятся тому, чтобы муж прописался на этой квартире и жил вместе с ней. Когда он изредка остается ночевать, то это приводит к страшным скандалам, вплоть до того, что мачеха вызывает домоуправа или милиционера. К тому же мачеха не хочет, чтобы с Денисовой жил ее сынишка, ввиду чего каждый вечер приходится носить к отцу в общежитие. Мачеха недолюбливает ее мужа, часто попрекает, что та вышла замуж за инвалида, да еще родила ребенка. Дело доходит до того, что она заявляет: «Или расходись с ним, или убирайся отсюда». Соседка, гражданка Иванова, подтвердила, что между Денисовой и ее мачехой происходят частые ссоры, доходящие до больших скандалов, несмотря на то, что Денисова ей ни в чем не перечит и выполняет самую тяжелую работу по дому. «Все это, — говорит Иванова, — происходит из-за жилплощади, так как мачеха не хочет, чтобы Денисова с ними жила, а последней некуда деваться. Отец у нее умер, и больше никаких родственников нет». В настоящее время Денисова РГ вновь беременна. Муж и жена Денисова заявили мне, что в этих тяжелых условиях они не смогут воспитывать второго ребенка. До сих пор они надеялись получить жилплощадь, стояли на очереди в Молотовском райисполкоме, но Моссовет им отказал, ввиду чего они и обратились к вам с просьбой о разрешении сделать аборт. Из изложенного видно, что супруги Денисовы в течение 3 лет не могут жить вместе, и перспективы на получение семейной жилплощади в дальнейшем не имеют, что создает совершенно невозможные условия для нормального воспитания имеющегося ребенка. Рождение второго ребенка поставит семью в безвыходное положение. Исходя из этого, считала бы целесообразным в виде исключения разрешить Денисовой РГ производство аборта. Консультант приемной председателя Президиума Верховного Совета СССР Стоилова.
На этой докладной записке имеется следующая надпись «Решение». Заведующему Московским городским отделом здравоохранения товарищу Приданникову по указанию товарища Шверника разрешить аборт гражданке Денисовой. Заведующий приемной председателя Президиума Верховного Совета СССР Савельев. Завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» использованы материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» 60-летие Андрея Кончаловского. Подготовил передачу наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов. Впервые в эфире 19 августа 1997 года. Августа исполняется 60 лет со дня рождения кинорежиссера Андрея Кончаловского. Сегодняшняя передача приурочена к этой дате. Современное представление об информационном поиске требует обращаться за биографическими сведениями не в печатный справочник, а в интернет. Поэтому позвольте познакомить вас с тем, что сообщает Всемирная компьютерная сеть о сегодняшнем юбиляре. Михалков Кончаловский Андрей Сергеевич, старший сын известного советского поэта Сергея Михалкова. Учился во ВГИКе в мастерской Михаила Рома. Дебютировал в 1962 году фильмом «Мальчик и голубь». Слава пришла к Кончаловскому с первым учителем, 1965 год, по книге Чингиза Айтматова, и «Дворянским гнездом», 1969 год, после которых о нем, наряду с Андреем Тарковским и Ларисой Шепетько, заговорили как о надежде кинематографического поколения. Следующие работы приносят Кончаловскому награды на международных кинофестивалях. «Дядя Ваня», 1971 год, приз на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, «Романс о влюбленных», 1974 год, приз фестиваля в Карловых Варах, «Сибириада», 1979 год, специальный приз в Каннах. После «Сибириады» Кончаловский уезжает из СССР и несколько лет успешно работает в Голливуде. Среди наиболее известных его картин этого периода – «Любовники Марии» по мотивам прозы Андрея Платонова с Настасьей Кински в главной роли, «Гомер и Эдди», «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне в одной из главных ролей. В начале 90-х годов Кончаловский вернулся в Россию, в настоящее время живет в Москве, занимается режиссурой, много работает в области новых компьютерных технологий. Снятая Андреем Михалковым-Кончаловским в середине 60-х годов история Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, потому что гордая была, единственная полочная его картина. Она занесла имя режиссера в пантеон российского культурного диссидентства. Снятая в начале 90-х годов «Курочка Ряба» задумана как вторая серия Аси Клячиной и рассказывает о тех же героях 30 лет спустя. Такие сведения о сегодняшнем юбиляре можно почерпнуть из интернета. Но кое-что здесь уже устарело. И прежде всего, нет ни слова о том, что Андрей Кончаловский вернулся в Соединенные Штаты, ничего не говорится о последней работе режиссера. Мы восполняем этот пробел и предлагаем нашим слушателям программу о новом фильме юбиляра. Передачу подготовил в нашей нью-йоркской студии Ян Рунов. На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию программу Яна Рунова о новом фильме Андрея Кончаловского «Одиссея».
Новая киноверсия гомеровской «Одиссеи» была недавно показана по американскому телевидению. Этот 4-часовой телефильм был снят по заказу телекомпании NBC. К работе были привлечены крупнейшие силы мирового кино. Актеры Арманд Асанте, Изабелла Росселлини, Ирена Папас, Джеральдина Чаплин, Эрик Робертс. Режиссер-постановщик и соавтор сценария Андрей Кончаловский, оператор Сергей Козлов, композитор Эдуард Артемьев. Продюсеры Фрэнсис Форд Коппола, Роберт Хелми, Фред Фукс и Николас Майер. В американских средствах массовой информации нагнеталось ожидание нового явления в киноискусстве – красочного, захватывающего зрелища с множеством комбинированных съемок, великолепной игрой, тонкой режиссурой. Сами актеры говорили, что получили огромное удовольствие от работы над фильмом и наперебой хвалили Кончаловского. Перед показом фильма для нью-йоркских критиков и журналистов в кинозале NBC я взял интервью у основных его участников. Первым, к кому я подошел, был Андрей Кончаловский. Андрей Михалков-Кончаловский известен по фильмам, поставленным им в России. «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Сибириада», «Ближний круг», «Курочка Ряба». И в Америке «Любовники Марии», «Убегающий поезд», «Танго и Кэш», «Соло для двоих». И вот теперь новая работа «Одиссея». которое может означать возвращение Кончаловского в Голливуд, в Америку. Андрей, из тех актеров, с которыми вы работали над «Одиссеей», кто больше ваш актер? Кто художественно вам ближе?
Актеры должны быть все в режиссерском сознании одинаково любимы. Другой вопрос, что надо делать разные усилия с разными артистами. Потому что профессия режиссера – это нечто среднее между акушером и психопатологом. Потому что ты помогаешь рождать роль. И надо стараться сделать как можно без болезней для артиста, который, собственно, и рожает. Разные артисты требуют разного подхода. Один требует to spank him, как говорится. Другой требует полоскать его, третий требует, чтобы с ним надо поговорить.
Изабелла Росселлини сказала, что американцы работают действительно по системе Станиславского, а европейцы и русские могут только показать чувства, этого достаточно.
Все как зависит от того, как понимать систему Станиславского. Система Станиславского, с одной стороны, искусство, а с другой стороны, искусство чувства. Поэтому чувства можно показать.
Вам одинаково работается с русскими актерами и с американскими, вообще иностранными?
Да, все актеры одинаковые в том смысле, что они все связаны с эмоциональным стриптизом. У американцев более сдержаны. Такая нация. Протестантская, пионерская. А русские люди открытые, эмоциональные. Они не стесняются своих чувств. Поэтому сейчас американцы над crazy Russians. Потому что русские, по понятию американцев, ведут себя как сумасшедшие. Но они просто ведут себя нормально. Для них нормально.
Та же Росселлини сказала, что вы можете все, работать в любом жанре.
Нет, я бы хотел мочь все, но я всего не могу, к сожалению. Нет, я комедию не могу снять.
Андрей, обычно режиссерам не хватает денег, чтобы сделать фильм так, как они задумали. У вас были такие проблемы?
Денег никогда не хватает, но надо просто иметь некоторый контроль над своими желаниями.
Ну вот у вас было, говорят, 40 миллионов. Вам хватило?
Хватило, конечно, иначе бы мы не были бы здесь.
А почему фильм для малого телевизионного экрана, а не для большого? На этот вопрос Андрей Кончаловский ответил по-английски, так как вокруг стояли американские журналисты. «Сила телевидения, — ответил Кончаловский, — в том, что оно проникает в каждый дом и предоставляет художнику возможность быть услышанным миллионами людей одновременно, донести до этих миллионов свою интерпретацию классики. С телеэкрана, к тому же, зрители тут же записывают новую картину на видеомагнитофон и пополняют свою видеотеку. Вообще, видеокниги будут играть важную роль в 21 веке».
Blockbuster of all times. You know, the man has been...
«Одиссея» Гомера – бестселлер на все времена. В нем есть все – предательство, любовь, семья, верность, месть, борьба за власть и за выживание. Это все вещи универсальные. Я рад, что у нас был великолепный съемочный коллектив, в высшей степени профессиональный. Интересные комбинированные съемки. Впрочем, когда их много, тоже плохо. Нельзя перекармливать спецэффектами. Но главный и наиболее важный спецэффект – человеческие чувства. И здесь Арманд Асанте оказался более чем на месте. И Ирена Папас, и Изабелла Росселлини, которая играет богиню, она и в жизни богиня. Далее мы вновь перешли на русский.
Ваши планы?
У меня много планов. Фильмы в Голливуде. Я буду сейчас делать на Красной площади огромный концерт, посвященный 850-летию Москвы. С классической музыкой, Ростропович. Клинтон, надеюсь, может быть, приедет как зритель. А киноплан очень много.
Один
пока трудно сказать. «Щелкунчик». Не балет. Большой фильм для детей. Фантазия, фильм для детей. Петр Ильич написал музыку, просто ее будут петь, а не танцевать.
Чувствуете ли вы себя русским кинорежиссером в Америке или режиссером вне границ, лишь родившимся в России?
Нет, я себя чувствую русским за границей и иностранцем в России.
Это был кинорежиссер Андрей Кончаловский.
She must have told you this.
Вы слушаете передачу, посвященную выходу на американские телеэкраны фильма «Одиссея». Исполнитель роли Одиссея Арманд Асанте – один из самых популярных сейчас американских актеров. Он наиболее известен по кинофильмам «Вопросы и ответы», «Роковой инстинкт», «Хоффа», «Стриптиз» и по телефильмам «Джек-потрошитель», «Похищенный», «Наполеон и Жозефина», «Готти». Он рассказал, что поначалу скептически отнесся к предложению сыграть «Одиссея», потому что не верил в возможность экранизации эпической поэмы Гомера, не верил, что можно сделать из классики достойный и в то же время развлекательный фильм. И только имя Кончаловского изменило его решение. «Арманд, если бы вам предложили сейчас сыграть русского человека, вы бы взяли что-то из ваших наблюдений за Кончаловским?» – спросил я. Как бы я попытался сыграть русский характер? Ничего специально русского. Моя преподавательница, у которой я учился актерскому мастерству в Американской академии драматического искусства, была из России. Ее звали Мира Ростова. Если вы спрашиваете об особенностях русского национального темперамента, то Андрей – человек страстей, и в этом мы с ним похожи. Мы спорили друг с другом, пока не выясняли все до конца. Я редко с кем достигал такого уровня эмоциональной правды. Нам пришлось работать в очень трудных условиях. Сроки были сжаты до предела. И он очень помогал мне раскрыться эмоционально. Он увлекающийся человек и честный в работе. Мне это очень нравится. Самое трудное для режиссера – вызвать у актера аналогичные своим чувства и отношения. Скажите, Арманд, вы бы хотели продолжить работу с Кончаловским хоть завтра? Или вам бы хотелось сделать перерыв, отдохнуть, поработать с кем-то другим? Я бы был счастлив работать с Андреем в любое время, потому что он невероятно одаренный человек. Он знает, как переводить литературу на язык кино, как обходить трудности экранизации классики и как создавать увлекательное зрелище. А мы делали из «Одиссеи» именно зрелище, приключенческий фильм. Но хотелось, чтобы наша работа побудила зрителей вернуться потом к первоисточнику и перечитать Гомера. Большая литература всегда помогает нам разобраться в себе. Замечательный способ самоанализа. Почти каждый человек хоть раз в жизни идет на риск, потому что в нас с детства сидит искатель приключений. Но при этом мы, как «Одиссей», ставим на карту человеческие отношения. В конце «Одиссеи» понимает, что в погоне за приключениями чуть не потерял любимую и преданную ему семью. Он приходит к тому, что семья, любовь родных, дороже славы, побед, власти, богатства. Мне было очень приятно сниматься в Турции, на западном побережье, где, вероятно, писал Гомер. Я постоянно чувствовал, что вот здесь, в этих самых местах, где мы играем древних героев, действовали они сами 2500 лет тому назад. В такие моменты чувствуешь себя частью мироздания, космической вечности. Работа была очень напряженной. Будь этот фильм не для телевизионного, а для большого экрана, его производство стоило бы 160 миллионов долларов. А у нас ушла лишь малая часть этой суммы. Работали мы по телевизионному расписанию, то есть снимали 6 дней в неделю. Всего мы работали 15 недель, по 70-90 часов еженедельно. Почти все съемки в Турции и на Мальте проходили вне павильона, на натуре, часто при плохой погоде. Все переболели гриппом. Один раз на Мальте медсестре пришлось лечить почти всю съемочную группу, 115 человек. Я болел во время съемок 4 раза. Окончилось тем, что, вернувшись домой, попал в больницу с воспалением легких. Но я все равно с удовольствием вспоминаю о днях работы над фильмом, в основе которого лежал такой литературный материал. И какой из эпизодов оказался для вас более трудным? Единственным трудным эпизодом в эмоциональном плане оказалась сцена возвращения Одиссея домой, к жене и сыну, которых он не видел 20 лет. Арманд, это фильм-сказка, и, наверное, чтобы играть сказочного героя, надо быть немного ребенком, вернуться в детство. Да, это как-то освобождает, снимает наслоение взрослой жизни, активизирует воображение. Актерское воображение – важнейший инструмент. Например, бывало, что моего партнера, к которому я обращаюсь, нет на съемочной площадке. В кадре я крупным планом. И тогда я просил Андрея: «Встань здесь, и я буду работать на тебя». Часто ли режиссер показывал, как надо сыграть сцену? Андрей действительно очень показывающий режиссер. Это важно, чтобы режиссер точно знал, чего он хочет, чтобы его точка зрения была хорошо обоснована и ясно изложена. Я не могу и не хочу работать с режиссерами, которые не могут точно объяснить мне, что я должен делать. При работе над фильмом актер тратит очень много времени и сил, и я не хочу растрачивать себя просто так. А Андрей, он будто лазер, сконцентрирован на том, чтобы вытянуть из актера те чувства, те эмоции, которые нужны, и не позволяет сжигать актерскую энергию не в главном направлении. В этом его сила как режиссера. И стандартный вопрос, Арманд, какой фильм следующий? Я теперь дома, в Итаке. Нью-Йорк, моя Итака.
Oh, you're in New York. This is my Ithaca. I see.
Это был киноактер Арманд Асанте. Вы слушаете передачу, посвященную новой киноверсии «Гомеровской Одиссеи». Фильм был снят режиссером Кончаловским по заказу компании NBC. У президента NBC Роберта Райта я спросил: «Мистер Райт, это вы предложили пригласить для постановки «Одиссеи» Андрея Кончаловского?»
Да, вернее, это была идея NBC. Мы считаем Кончаловского одним из лучших режиссеров в мире, и Фрэнсис Форд Коппола был за Андрея. Нам повезло, что мы его заполучили.
А дорого ли он обходится компании?
Об этом лучше спросить Роберта Хелми, владельца компании Hallmark, от имени которой был заключен контракт.
А зачем вообще NBC этот фильм?
Это большое событие, экранизация Гомера. А мы компания, живущая событиями, и мы периодически снимаем телефильмы, которые уникальны.
Вы планируете «Одиссею» иногда повторять по своим каналам?
Не скоро, будем повторять, но не скоро.
А будет ли фильм продаваться?
Да, мы будем продавать его по всему миру и видеомагазинам, и телестудиям.
Кому принадлежит фильм?
NBC принадлежат права в пределах Соединенных Штатов, а компании Hallmark во всем остальном мире.
Исполнительница роли матери Одиссея Ирена Папас уже много лет считается ведущей актрисой театра и кино Греции. Она наиболее известна по ролям в фильмах режиссера Кокаяниса «Грек Зорба», «Электро», «Троянки», «Ифигения». Мисс Папас, когда-то, в 1969 году, в итальянском кинофильме режиссера Росси «Приключения Одиссея» вы сыграли Пенелопу. В новой экранизации поэмы Гомера вы сыграли мать Одиссея.
А в следующий раз сыграю бабушку.
Скажите, как вам работалось с Кончаловским?
Кончаловский для актера – рай. Он знает, как получить то, что актер может и должен дать. Все мы чувствовали себя с ним прекрасно. Он актерский режиссер.
Ваши ближайшие планы?
Много и разные. Я создаю большую театральную школу в Афинах. Сейчас молодежь потянулась к классике, к драме. Я мечтаю о том, чтобы все древнегреческие трагедии были экранизированы, и вся мифология. Это может быть прекрасно сделано в кино.
Вернемся к фильму «Одиссея». Как, по-вашему, это греческий Гомер, русский или американский?
Это всемирный Гомер, понятный всем, и Греции, и России, и Америке. Великая литература. Я просто влюблена в гомеровский текст.
Исполнительница роли Пенелопы, Грета Скакки, входит в число первых красавиц современного Голливуда. Снималась в фильмах «Доброе утро, Вавилон», «Влюбленный», «Считается невиновным» с Гаррисоном Фордом, «Игрок» режиссера Роберта Олтмана, а за роль в многосерийном телефильме «Распутин» актриса получила высшую телепремию «Эмми». Когда я сказал, что представляю русскоязычную прессу, она расплылась в улыбке и произнесла по-русски.
Доброе утро! Спасибо! Нет, готов!
Это все, что я знаю. И я говорила эти слова Андрею, если это было к месту. Он очень интересный режиссер, требующий открытого эмоционального самовыражения. Он настоящий русский, и мне это нравилось. Я многое узнала, многому научилась у него. Он не такой, как другие режиссеры, с которыми мне приходилось работать. И сам он очень хороший актер. Он так наполнен эмоциями, духовностью. Я была в Санкт-Петербурге 1.5 года назад, и там встретила немало духовно богатых людей. И Андрей вносит много духовности, чувства в работу.
Скажите, узнав Андрея, побывав в России, вы бы сейчас Чехова играли иначе, чем раньше?
Да, пожалуй. И я бы хотела сыграть в чеховской пьесе в постановке Андрея. Это было бы здорово.
Изабелла Росселлини играет в «Одиссее» богиню Афину. Повезло ей родиться дочерью знаменитых родителей, кинорежиссера Роберта Росселлини и киноактрисы Ингрид Бергман. Собственную карьеру Изабелла начала репортером на итальянском телевидении. В 28 лет, что довольно поздно для этой профессии, стала фотомоделью. Кинодебют состоялся в 1985 году в фильме «Белые ночи» с Михаилом Барышниковым в главной роли. Нужно ли вообще экранизировать классику? Не теряет ли она при этом, спросил я у Изабеллы Росселлини.
знаете.
Экранизировать нужно, на классике замешана наша культура. А «Одиссея» еще и увлекательное произведение, хотя и написанное 2000 лет назад. Это же почти «Звездные войны».
Вам пришлось играть женщину, которой 2500 лет.
О боже, надеюсь, я не выглядела настолько. Если серьезно, то я просто играла женщину. В каждой из нас живет и богиня, и озорная, и немного капризная девчонка. Мне было очень весело сниматься.
Что вам больше доставляет радости, работа фотомодели или киноактрисы?
И то, и другое. Для меня нет разницы.
Отразилась ли работа с Кончаловским на ваших представлениях о кино, на вашей актерской судьбе?
Я еще не знаю. Если фильм будет признан в мире, если его ждет успех, то и мне достанется часть этого успеха. И тогда, возможно, появятся новые интересные предложения. Я знаю Андрея много лет и очень рада, что смогла с ним поработать. Он, по-моему, один из лучших режиссеров нашего времени. Вообще-то я больше работала с его братом Никитой Михалковым в Италии. Я играла у него очень небольшую роль, которую потом вырезали из фильма. И я очень рада, что хотя бы Андрей меня не вырезал.
Андрей не
вырезал. Можете ли вы сравнить братьев-режиссеров и сказать, кто вам творчески ближе?
Оба, хотя они работают по-разному. У каждого свой стиль, своя специфика.
Но кого вы можете назвать более русским, а кого более международным режиссером?
Трудно сказать. Пожалуй, Андрей более интернационален. Он жил в Америке, жил во Франции, а Никита всегда жил в России. Но не знаю.
С кем из режиссеров, с которыми вам довелось работать, было легче всего?
С Джоном Шлезингером.
С каким акцентом вы играли богиню?
Она гречанка, но я старалась играть без акцента. Вернее, с олимпийским акцентом. Наша съемочная группа была международной. Но все говорили на общем английском и старались говорить правильно, без своего национального акцента. Думаю, нам это удалось.
Что вы думаете о гомеровской «Одиссее» и ее героях?
«Одиссею» я впервые прочла в школе. Потом перечитала поэму лет 6 назад, когда о новой экранизации речи не было. А в третий раз я прочитала уже перед съемками. «Одиссею» я люблю с детства, и после каждого прочтения книга нравилась мне все больше. Я думаю, в большинстве современных героев есть немало от «Одиссея». Я с удовольствием приняла приглашение сниматься в этом фильме, еще и потому, что надеялась, что мои дети, посмотрев фильм, прочтут книгу. Статус классики, конечно, очень почетен, но в то же время иногда отбивает охоту читать ее.
Несмотря на все восторги участников фильма от своей работы, нью-йоркские критики встретили эту картину сдержанно. По числу зрителей «Одиссея» заняла лишь третье место, уступив первые места сериалам NBC. А журнал «Телегид» дал фильму 2,5 звездочки из 4 возможных. То есть посчитал его не более чем удовлетворительным.
Вы слушали программу Яна Рунова о новом фильме Андрея Кончаловского «Одиссея». Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
и мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».